Теперь мы с вами, сегодня у нас 25 февраля 2008 года, да, перепутал год. Значит, сегодня мы с вами продолжим тему тщеславия, поскольку, видимо, она в нашей жизни занимает большое место во всех наших делах и может повредить всему тому доброму, что мы в этом мире пытаемся сделать для того, чтобы выказать любовь к Богу, любовь к ближнему, и мешает унаследовать Царство Небесное. Святые отцы учат, что все страсти, будучи преодолены, увядают, с каждым днем становятся слабее, и со временем уменьшаются, утихают, или, по крайней мере, при сопротивлении противоположных им добродетелей, можно избежать их. То есть, помним, у нас основная борьба со страстями – это противопоставлять противоположную добродетель. Скажем, жадности – щедрость, гневу – любовь и так далее. То есть, мы, когда начинаем бороться со страстями, то они уменьшаются, утихают, а иногда бывают вообще связанными. И если Господь не попустит, то не развяжутся для нас, может, до конца дней. А эта страсть, тщеславие, будучи низложена, сильнее восстает. И когда думает, что умерщвлена, она своей смертью еще живее укрепляется. Мы считаем, что у нас уже нет этого порока, нет этого греха тщеславия. И тут же начинаем тщеславиться, что у нас его нету. А я не тщеславный, говорит. И все. И человек начинает надмеваться. Сразу видит тщеславных вокруг, моментально. Сатана укажет, где один, где другой тщеславится, кто чем тщеславится, а мы с вами нет. Один брат жил вне своего села. И в продолжение многих лет не ходил в село. Ну, имею в виду монах, жил в монастыре и не выходил. Он говорил братьям: вот уже сколько лет прошло, а я не ходил в село. Вы же часто туда ходите. Рассказали о нем Авве Пимену. Старец отвечал: я ночью бы кругом обошел село, чтобы не тщеславиться, что не хожу в село. То есть, почему ночью обошел бы село? Ну, чтобы на самом деле не зайти и не соблазниться там, грех не сотворить какой-нибудь мысленно или чувственно. Ночью, чтобы его никто не видел, и чтоб сам ничего не увидел греховного. Обошел и вроде душе не повредил, и помощь получил от того, что и я ходил. Уже не можешь сказать: а я этого не делал, а я этого не ходил. Вот сколько раз доводилось слышать: я бы так никогда не сделал. Человек говорит: да делал так, делал, просто себя оправдывался и не видел. Я бы так никогда не сделал, сделал хуже. Хуже сделаешь, как только сказал, я бы не сделал. То есть это надменье, высокомерие, оно моментально толкает на грех хуже, чем сотворил тот, кого мы увидели согрешающим. Прочие страсти обыкновенно на тех только нападают, которые в борьбе победили. А эта страсть своих победителей еще более жестоко преследует. То есть, вот прочие страсти нападают только на тех, кем они побеждены. Ну, скажем, человек больной алкоголем, вот этой страсти винопития, на него постоянно эта страсть и нападает. А если человек прекратил употреблять алкоголь, она против него бессильна. А тщеславие, видим, она своих победителей еще более жестоко терзает. Как только победил, начал надмеваться, превозноситься тем, что победил. Я победитель. Все, на груди медаль. И чем сильнее будет сокрушена, тем сильнее разит гордостью самой победы. Победитель. Все. Это есть самая тонкая хитрость врага. Так что заставляет воина Христова, который не был побежден неприятельским оружием, пасть от собственных стрел. То есть сам победил, тут же себя и разил теми же стрелами. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются. И после удаления предмета греха, или удобства, или повода к нему обычно укращаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню. И место не может исключить ее. Не слабеет она и от удаления внешнего предмета. То есть, на самом деле, допустим, мы исключили из своей жизни зрелище. То есть, убежали от предмета греховного, который постоянно возбуждает в человеке сначала помыслы, потом мечтания, воображения, чувства греховные. То есть то, что нас оскверняет, эти вот зрелища, которые сейчас демонстрируют у нас средства массовой информации. То есть телевизор, радио, то, что льется из него. Вот удалили мы и избежали многого. А вот от тщеславия, его от него не убежишь. Сидя в комнате, абсолютно изолированной, стенами, не слыша, куда даже ни один звук не проникает, но, тем не менее, вот эти тщеславные помыслы, они будут присутствовать. От них стенами не закроешься, от них не убежишь в другой город, в другой коллектив, никуда не денешься. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей того, на кого нападает. То есть, когда мы совершаем добродетели, уже даже, скажем, не победили грех, а сделали что-то полезное, нужное, так то тем более нападает тщеславие, что мы с вами уже и праведники, и постники, и молитвенники, и прочие, и щедрые, и о всех заботимся. Прочие страсти с течением времени, как мы уже сказали, иногда слабевают и прекращаются. А этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, а наоборот, поощряет еще больше. Ну вот, другие страсти со временем забываются. А видим, тщеславие, если, еще раз, рачительность и рассудительность. То есть мы каждый раз, как только появляется внутри какое-то тщеславие, тщеславный помысл, только малейшее движение, мы начинаем рассуждать сразу и обнаруживаем ее. И тогда можно изгнать молитвой, призыванием помощи Божией и прочее. Но если не остерегаться, то непременно, кстати, чем больше времени проходит, тем любезнее нам становится вот это тщеславие. Мы начинаем рассказывать другим, как мы в молодости, чего много всякого разного хорошего наделали, как мы доблестно жили с вами, не то, что сейчас современная молодежь. Вот мы жили, да? Вот, и начинаем рассказывать, какие мы с вами праведники. И всю наши, все добрые дела юности таким образом погубляем. И нашу жизнь погубляем напрочь. Прочие страсти. При противоборстве противоположными добродетелями открыто, как бы ясным дне воюющие, удобнее можно победить. А это, прильнув к добродетелям, вмешиваясь в строй войска, сражается, как в темную ночь, и потому коварь не обманывает не ожидающих и не остерегающихся ее. То есть страсти мы видим, жадность, зависть, ревность, корость, она, ну вот, лицом к нам, к лицу стоит. То есть мы ее видим невооруженным глазом, обнаруживаем, с ней воюем. Это проще. А вот когда из-под тишка, из-за угла, и еще и в своем войске предатель, это страшно. Те, кто на фронте воевали, неоднократно доводилось слышать, что с противником на фронте гораздо легче воевать, чем когда ведется партизанская война, когда не знаешь, из-за какого угла выстрелят. Тут вот противник, вот он там в окопах, вон враг. А когда вот идут вроде мирные жители, и не знаешь, что из них сейчас тебе в спину выстрелит. Вот эта вот партизанская война, когда народ воюет весь, она гораздо страшнее. Вот так у нас с нашей тщеславием. Не знаешь, когда он выстрелит. Он вместе с тобой. Вот боремся мы с каким-то грехом, совершаем какие-то добрые дела, взращиваем в себе какие-то добродетели. И тут же она примазалась. Она пристроилась и тут же подхваливает. Все, она вместе с нами воюет. Молодец ты, говорит, здорово ты победил. Так мы читаем, что Иезекия, царь иудейский, муж совершенной праведности, во всем и свидетельством Священного Писания одобренный, после бесчисленных похвал за добродетели, одной стрелой возношения, то есть тщеславия, был низложен. И кто одной молитвой мог испросить избиение 185 тысяч ассирийского войска через ангела, поразившего их ночью, тот побежден тщеславием. Вот взмолился Иезекия, ангел пришел и 185 тысяч ассирийцев ночью уничтожил. Вот знаете, какая сила молитвы. И, ну вот, одна тень, одна мысль тщеславия поразила его. Иезекия одной молитвою заслужил, чтобы приступить за грань жизни на 15 лет. Когда солнце возвратилось на 10 ступеней, он после таких знамений, столь необычайных доказательств добродетелей, пал от своих успехов, как повествует Священное Писание. В те дни, говорится, заболел Иезекия смертельно и помолился Господу. И он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия, говорится, за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Иезекий в гордости сердца своего, сам же и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Иезекии. Это мы читаем во второй книге Параномиона. Так вот, смысл в чем? Видим, человек заболел, и Господь, ладно, решил дать ему еще 15 лет жизни. А он сомневался, и по его молитве, по его просьбе, в доказательство Господь дал знамение. Солнце вернулось на 10 ступеней, то есть тень вдруг вернулась назад. Это если мы астрономически сейчас подойдем к этому вопросу, это значит, Земля должна была остановиться и повернуться в обратном направлении, вокруг своей оси. То есть вот Солнце на 15 ступеней, на 10 ступеней отступило назад. То есть вот такие знамения Господь давал человеку, а он вознесся. И видим, как вознесся. Не воздал благодарения Богу. Вот нам с вами замечательный урок. Не дай Бог не благодарить Бога за благодеяния, которые Он нам оказывает. А Он постоянно нам их оказывает. А мы либо не видим их, либо мы присваиваем это себе, что мы сделали сами, своими силами, своим умом, своим терпением, старанием и прочим. Поэтому, когда я сам, что ж мне кого благодарить? И не благодарим. Либо вообще не замечаем благодеяний, которые нам Господь оказывает. Это как хозяйка приготовила трапезу, мы съели, сели, съели, и даже не заметили, что там съели. И нет у нас на памяти, сколько времени я провела у плиты, чтобы нас накормить. Мы не заметили ни этих трудов, ни этих стараний. Ну, правильно же как? Встали, помолились, поблагодарили Бога, а потом поблагодарили хозяйку за те труды, которые она совершила. Но у нас с вами не хватает ума. Слава Богу, хоть иногда Бога благодарим. И то чисто механически, по привычке, машинально прочитали. А внутри чувства благодарности нету. Почему? А потому что внутри укоренилось, что мы сами заработали, сами приготовили и сами съели. Мы съесть даже без Божьей помощи не можем. Застрянет у нас пища в гортани, если Господь не будет помогать. Твердо застрянет. Потому что мы даже имя Бога не можем произнести без помощи Божией. А мы все сами. Что там благодарить? Ну вот, это есть превозношение. Это есть тщеславие. Раз человек не благодарит. Видим Иезекия, как пострадал. Но слава Богу, у него хватило разума покаяться, и Господь его простил. Другой пример подобного падения. Озия, прадед царя Иезекия, также восхвалены свидетельством Священного Писания. После необыкновенных похвал его добродетелям, после бесчисленных побед, одержанных по заслугам своей набожности и веры, был низложен тщеславием. И пронеслось, говорится, имя Озии далеко, потому что Господь вспомоществовал ему и укреплял его. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господем Богом своим. Вот что бы мы с вами доброго не сделали, сколько бы мы с вами доброго не сделали, но одно превозношение губит все. Как нужно опасаться тщеславия. Как до сих пор мы его не опасались. Мы его ждали, мы его жаждали, мы его хотели. Мы хотели, чтобы нас хвалили, чтобы перед всеми поощряли, повышали, чтобы о нас говорили только хорошее и так далее. То есть мы этим жили, мы жаждали. Ведь помнится, на празднике, когда награждали, ну хоть чтобы благодарность, но прочитали в списке. А если нет, так обида на всю жизнь. Я вот тут старалась, и вот ту наградили, эту наградили. А меня даже благодарность не объявили. То есть хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь, но погреть эту страсть тщеславия. Хоть чем-нибудь. Вот когда нам передают, что о нас кто-то что-то хорошее сказал, как мед по жилам течет, как все внутри прям умиляется. И человек тот, который нам передал эту весть, очень хороший. И тот, который про нас это сказал, тот вдвойне хороший. Мы их любим крепко. И думаем, что бы им тоже такое доброе сделать и хорошее про них сказать. То есть вот оно, видите, как подогревается внутри крепко. Как гибельны обычно бывают успехи. Так что те, которые не смогли сокрушить несчастье, более жестоко бывают поражены счастьем. И которые в сражении и битве избежали опасности смерти, те пали от собственных побед и торжеств. Видим, не поразила нас смерть от грехов, побороли, значит, победила нас с вами страсть тщеславия. От нее же, от торжеств своих, от надмений и погибаем. Дух начинающих и тех, которые мало еще преуспели в душевной добродетели или знании, тщеславие обычно превозносит или за звук голоса, то есть они приятно поют псалмы, ну вообще приятно поют, и голос у них хороший, всем нравится такой баритон, да, или, ну, вообще, тембр голоса очень хороший. Им говорят, вы знаете, у вас такая дикция хорошая, даже если человек не поет, вот дикция у вас хорошая. Вы говорите, не сипелялите при этом, то есть четко все. Итак, вот человек, который, ну, не может он превознестись тем, что он, скажем, знает хорошо Священное Писание, читал святых отцов, знает жития святых, знает, как себя вести в храме, готовится к причастию. То есть он много прочитал уже, вернее, он ничего этого не читал еще. Вот не может он похвалиться тем, что он это все знает, он только новоначальный. Вот тут, видим, враг начинает через наши с вами дарования от Господа не духовные, а телесные. Вот, скажем, за голос. Или за истощенную постом плоть. Какая ты худенькая, говорит. А? Все. Худенькая. Есть чем гордиться. Или за красивое тело. Как вы выглядите хорошо? Вы так молодо выглядите? Я бы вам столько не дал. Не может быть. И все. И хватило. Достаточно одному сказать, и вот это в сердце, и оно греется. И уже ничем не искоренить. Вот достаточно одному сказать, оно там село, уже все. Или за то, что имеет родителей богатых, или благородных. Ну, видим, что за внешность чаще всего сатана начинает подхваливать. Говорит, у вас такой хороший вкус, вы так одеваетесь. И вообще вам этот цвет подходит. Иногда также внушает монаху. Ну, тут вот где идет речь о монахах, оставлено в тексте то, что распространяется и на нас с вами, на мирян. Так вот, иногда также внушает монаху, что достоинство и богатство, которых, может быть, никогда не мог бы и достигнуть, он очень легко получил бы, если бы остался в миру. То есть, вот человек отказался от богатства, от стяжания, от всего на свете, стал монахом. И приходят помыслы, что вот если бы ты в миру был, ты очень просто мог разбогатеть, стать великим ученым и прочее. То есть все вот то, что в миру ценится, богатство, достоинство и прочее, ты очень просто мог бы, ты такой способный, ты мог бы там. А вот ты видишь, ты этим пренебрег. Ты все это оставил. То есть, может, никогда в жизни не получил бы здесь в миру ни богатства, ни достоинства, ничего. Но превозносится тем, даже чего не получил. И чего никогда, может быть, в жизни не получил. Я почему говорю, это распространяется и на нас с вами. Многие тоже думают, вот если бы я занялась вот тем и тем, если бы я стремилась к богатству, да давно бы уже разбогател. Уже давно я стал и великим, да просто мне это не нужно. Вот я пренебрегаю богатством, оно мне не нужно, вот мне достаточно того, что я имею. Вот поэтому я не такой, как вот те, которые рвутся к богатству. Вот они там очень богатые, у них по две дачи, по три машины, вот несчастные люди. А нам это с вами не надо. То есть и начинаем превозноситься тем, чего не имеем. Дали бы нам это богатство, посмотрели бы на нас. Да? Помним каменосечца Евлогия, какая беда с ним случилась. Ну, с нами то же самое было бы. Также вселяет в него суетную надежду и в том, что никогда не имел, восхищает суетной славой, как будто он сам этим пренебрег. Получается, что человек, вот, который ушел от всего этого богатства, он начинает тщеславиться, что вот как будто у него оно было, и он все это бросил и оставил. Ничего ему это не нужно. И мы с вами, не имея ничего за душой, превозносимся тем, что вот нам это и не нужно. Вот как мы отказались, это вот тем, кто рвутся к богатству, им оно нужно. А нам с вами не нужно, поэтому мы с вами вот уже от всего богатства в мире, которого не имеем, мы от него отказались. Иногда тщеславие порождает желание получить степень клирика, пресвитера или диакона. А если бы невольный получил ее, то представляет, что он будет исполнять с такой святостью и строгостью, что преподаст пример святости и прочим священникам. То есть вот человек желает добиться священного чина, ну, по меньшей мере, хотя бы в храме петь, читать, ну и прочее, хотя бы и подьяконом быть. Но, конечно, внутри греется желание стать и диаконом, и священником. И видим, что руководит внутри. Вот если бы я стал, я бы не стал, как вот эти священники. Я бы такой был, я бы строгий был к себе, к окружающим. Я бы таким рвением служил. Я бы всем помогал. Я бы день и ночь из храма не выходил. Я бы, вот как они, так бы я бы не поступал. Вот это внутри греется у человека. Это вот такое тщеславие. Но поставь его, посмотрим. Посмотрим, как он на завтра, на послезавтра, после того, как его поставят, как он начнет относиться и к прихожанам, и к саму себе. То есть, вот если бы поставили, я бы вот тут. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Помним, учили в школе, да? Так вот, то есть мечтание воображения, оно порождает вот эти вот мысли тщеславия, которые ведут на погибель, которые заставляют, еще не стал священником, уже превозносится над священником, что они все не такие. Ведь помним, как стал монахом Сион Столпник. Он пришел к монастырю, распластался крестом и лежал трое суток. Через него перешагивали, пока игумен отправил спросить, что ему нужно, что он хочет. Когда его спросили, что ты хочешь? Он сказал, вот если бы нас спросили, мы бы сказали, хочу быть монахом, хочу служить Богу там и прочее. А он сказал, хочу быть всем слугой. Возьмите меня, хочу быть всем слугой. Вот если человек с такой мыслью живет, то он начинает спасаться, потому что он понимает, что он не для тщеславия, для того, чтобы ведь я буду лучше всех священников служить, я буду самый хороший, самый справедливый, самый строгий. Вот это внутри поражает тщеславие. Я и самый. Я не такой, как все. То есть вот это беда. А когда думаешь, как бы угодить Богу, единственное, и как послужить тем, кого Господь тебе приводит, это уже совсем другая задача. Кстати, когда с этим сталкиваешься, начинаешь обнаруживать, что не обладаешь теми качествами, которые бы надо было иметь для того, чтобы правильно окормлять паству. Также с родителями. Вот я бы воспитала, смотри, какой ребенок невоспитанный. Как только дошло до дела, так обращаем внимание, что у нас дети еще хуже тем, на кого мы смотрели, что вот невоспитанный ребенок. Вот совсем не воспитала. Ну куда ж так? Кто ж так воспитывает? А также доставит пользу другим не только образом поведения, но и учением своим и речью. Вот мы... Если бы нам дали, мы бы с вами всех научили. Мы все правильно говорили бы, а нас бы все слушали. И вообще мир бы сразу изменился. Только не дают нам с вами, к сожалению. Это касается всех. Как только образуется мечтание, вот если бы я стал тем-то и тем-то, то столько полезного нужно мог бы сделать. Вот на его месте бы сделал бы то-то и то-то. Если бы стал начальником, все бы изменил. Если бы разбогател, то строил бы храмы, богадельни, то есть, ну, всем бы давал, бедных бы не было. То есть, видим, вот это мечтание, оно мгновенно вместе с собой рождает тщеславие. Мы начинаем тщеславиться тем, чего еще не совершили. И никогда в жизни не совершим, но уже тщеславимся. Мы бы сделали. Еще раз, вот как только у нас внутри осуждение кого-то, значит, мы уже превозносимся. Мы же так бы не сделали, как он. Вот мне бы дали власть, я бы тут сейчас поставили бы меня начальником. Все бы изменил. Справедливость была, а если в правительство выдвинули, ну это все. Да? Да? Вот обычно мужской пол в бане, когда собирается в общественной, ну там все президенты, все первые министры, все. Потому что они все знают, как правильно надо управлять государством. И как неправильно управляют те, которые над нами поставлены по повещению Божьей или по воле Божьей. Вот там уже все там. Или вот еще раз, куча мужчин, это сразу правительство. Пребывающие в уединении или келье, тщеславие заставляют умом и сердцем обходить дома мирян и монастыри под предлогом воображаемым увещанием устроить обращение к Богу многих и многих. То есть, если человек находится где-то у себя в квартире, дома, то есть мало общается с другими, то приходит помысел, вот надо было, если бы туда пошел, сказал, там бы просветил людей, и тут. Таким образом, несчастная душа увлекается такой суетностью, как будто бредит в глубоком сне, что по большей части увлеченная сладостью таких помыслов и наполнение этими мечтами, она не может видеть и братьев, и того, что делается в настоящее время, потому что она с удовольствием занимается, как истины, тем, что наяву приснилось во время скитания помыслов. То есть, вот эти помыслы, мечтания, они превозносят человека, и он живет этим. Это очень опасное явление. «Когда я жил в пустыне скитской, — говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, — помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что тот внутри что-то говорит, немного приостановился, желая узнать, что тот читает из Священного Писания. Или, как было в обычае за работой, по памяти прочитывает. То есть для монаха нормально, если он вслух читает Священное Писание в келье, или руками трудится, а на память читает псалмы. И он решил, что же он там из псалмов читает. И что же он слышал? Когда благочестивый испытатель, ближе приложив ухо, точнее услышал, то узнал, что брат духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещевательную проповедь. То есть он стоял в келье и говорил проповедь для народа. Ну там в храме-то не дают, но он считал, что он настолько достаточно обладает, владеет словом и прочим, что он может говорить проповедь. И вот он говорил проповедь. Когда старец продолжал стоять, услышал, что он кончил поучение, и, переменив должность, как дьякон, делает отпуск оглашенным. То есть он уже проповедь сказал, теперь он уже дьякон, он начинает возгласы давать. Тогда толкнул дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью, и, вводя его, спросил, мучаясь совестью за свои мечты, давно ли он пришел? Интересно, слышал он, не слышал, да? Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал, я пришел, когда ты делал отпуск оглашенным. Все, дьякон, да? Ну вот. Это мы с вами, это не он, это мы с вами. Мы и возгласы, и все, что хочешь. Мы бы спели лучше, чем там наверху на клиросе поют. Они что-нибудь не умеют петь. Поэтому стоят в храме и поют. Ведь поют в храме. Народ стоит. Вот еще раз. У нас есть общенародное пение, которое положено. То есть это символ веры мы поем, отче наш поем. Да? Вот это общенародное пение. Но петь во время литургии или всеночного, все прочее, не имеет права мирянин в храме. Не имеет. Потому что он смущает окружающих. И вот сколько было жалоб, подходит, говорит, ну стою вот здесь Зыкина, здесь Ленишев справа и прочие духоносные. Значит, и невозможно, не слышно хора. И ведь поет-то, говорит, противно. Ну, а вот я говорил со специалистами по пению. Они говорили, что человек изнутри себя слышит совсем по-другому, чем внешне. Почему, когда слушаешь магнитофонную запись, себя поначалу человек не узнает. Это потом привыкнет, тогда уже узнает. А поначалу не узнает. Потому что внешне совсем по-другому звучит, чем у нас с вами внутри. И некоторые себя возомнили. И вот, ладно дома петь. В храме стоит и поет все. Солистка нашего хора. Да? И мешает людям молиться. Ведь сбивает. Это же сатана учит петь. Во-первых, человек тщеславится, считает, что он достоин. Он достоин петь в храме. Достоин. Просто ему не дают. Никто не пускает его. Так бы он запел. Лучше всех. Да? Так вот, не здесь, так вот тут попою. Порадую. Ну, вот кто рядом стоит, пусть тоже порадуется вместе со мной. Тем, что я вот пою. А то... Понятно. То есть вот человек из лучших побуждений, чтобы украсить церковное служение, он надбивается вот этим тщеславием и вот такое производит. Но это только вот один из случаев, когда мы с вами подобное нечто творим. Так что это не о том монахи, это о нас с вами рассказ. Я счел необходимым поместить это здесь, говорит преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, для того, чтобы, узнав о силе искушений, от страстей, коими жалкая душа увлекается, не только из разума, но и из примеров мы могли бы успешнее избегать сетей разнообразных обольщений врага. То есть, когда приводят святые примеры из жития святых, то это лучше усваивается у нас в разуме и в душе. Те понятия и каноны, которые они нам, и нравственные выводы, которые они нам предлагают. Так и египетские отцы выставляют это на вид, раскрывая напасти всех страстей для того, чтобы всякий из новоначальных и горящих духом знал тайны своих братьев и, видя их как в зеркале, узнал и причины страстей, которыми искушается, и средства против них. То есть, когда рассказывают новоначальным о том, какие бывают случаи искушения, то тут, во-первых, предупреждается человек, что у тебя тоже могут быть такие искушения. Ну и второе, в этих рассказах фигурирует обязательно средство, как бороться с теми искушениями, которыми подвергаемся. Также, чтобы в случаях будущих нападений, еще до их наступления знали, как предостерегаться и встречаться с ними, или как нужно сражаться. Как искуснее врачи обычно лечат не только настоящие болезни, но и будущие предупреждают прозорливым искусством, предотвращают их наставлениями и целебными питьем. Так и эти истинные врачи душ, предотвращая возникновение болезней сердец духовным наставлением, как неким небесным лекарством, не позволяют болезням укрепляться в душах юношей, открывая им причины угрожающих страстей и средства для здоровья. То есть к врачу приходим, он говорит, вот это не пей, это не ешь, а вот это ешь, и вот здесь сделай приседание, тебе поможет. Значит, мы это делаем и спасаемся. Так и святые отцы предупреждают нас, не превозносись тем, не тщеславься этим, делай так и борись так, и спасешься. У отцов издревле существует такое изречение, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, которого я не могу произнести без стыда, так как я не мог не удаляться от родственницы, не избежать рук епископа. То есть, вот еще раз, было такое изречение, и Косян говорит, он без стыда не может его произнести, но вот произносит. То есть, не мог удалиться от родственницы, избежать рук епископа. Что значит избежать рук епископа? То есть, он был рукоположен в сан пресвитера, он был священник. То есть, он не избежал рук епископа. А именно, что монаху всячески следует избегать женщин и епископов. Итак, монаху следует избегать женщин и епископов. Ну, женщин понятно. Но вот когда дошло до епископов, тут недоразумение. Как это так, монахи вдруг избегают епископов? Это изречение обратилось в поговорку. Ибо если однажды они вовлекут его в знакомство с собою, то есть женщиной, или епископ в знакомство, то ни тот, ни другая уже не позволяет ему больше иметь покоя в келье, заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы, так как женщина будет возбуждать плотскую страсть. А знакомство с епископом может служить поводом к тщеславию таким знакомством или высокому мнению о себе. Знаете, я с епископом лично знаком. Да? Вот. Значит, либо, ну, как только мы с кем-то важным знакомым, мы же сразу моментально поднимаемся в своих очах и в очах других. Вот когда говорят о каком-нибудь уважаемом человеке, очень высокого ранга, он говорит, да это я знаю, да я с ним обедал, да я с ним на короткой ноге, мы же с ним вместе кушали, пили, что там. И все, и он уже поднялся на ранг этого человека. Уже все, мы его знаем лично, все. Вот так, вот как с епископом, то есть знакомством можно превозноситься, или сразу о себе возомнить. Ну, такой ранг сразу поднялись. Так у нас с вами со всеми видными людьми. Ну, в миру это больше, когда идет речь о кумирах, то есть о киноартистах, артистах и прочих. И вот знакомство с такими людьми, ну все, сам артист. Святой преподобный Иоанн Лествичник учит, дух отчаяния веселится, видя умножение грехов. Итак, дух отчаяния веселится, когда видит приумножение грехов. То есть, как только мы, у нас грехи начинают приумножаться, то дух отчаяния, он радуется. Потому что с приумножением грехов наступает отчаяние. Без грех никогда не спасешься. Видишь, ничего у тебя не получается. И вот он радуется, ничего не получается, хидно, злорадно. А дух тщеславия, когда увидит умножение добродетелей. Вот как только у нас начинает приумножаться добродетели, дух тщеславия радуется, здесь его победа, его поле, здесь его уже вот его вотчина. Ибо дверь первому, то есть отчаянному, множество грехов, язв. Еще раз, дверь для отчаяния открывается множество грехов. Дверь второму, то есть тщеславию, изобилие трудов. Чем больше себя тружеником видишь, тем больше человек начинает тщеславиться. Наблюдаю, видишь, что неподребное тщеславие до самого гроба украшается одеждами, благовониями, многочисленную прислугою, ароматами и тому подобным, краской до самой смерти, тщеславия. Тут сказано, до самого гроба. Могу добавить, не до самого гроба, прямо в гробу. Привозят раскрашенных. так раскрасят, ну, страшно смотреть. То есть даже в гробу человек красится, хочет выглядеть не так, как он есть на самом деле, а тщеславно. Вот это тщеславие, вот дух тщеславия заставляет краситься, претерпевать боли за сатану, то есть выщипывать брови себе и прочее. Дух тщеславия. Страшно это. Всем безразличия сияет солнце, а тщеславие радуется о всех добродетелях. Еще раз, женский пол, миленькие родные сестренки, как этот сатана ездит на накрашенных. Ну, хоть что-нибудь накрасила, и достаточно. То есть, когда показываешь, вот приходит на ИС, показываешь, смотри, написано, женщина, красящаяся, великая, примет наказание. Понеже, бо она дело рук Божьих переправляет, которое есть совершенное, никакого исправления не требует. Прочитала. Батюшка, разрешите, хоть один глаз накрашу. Ну, не может человек, настолько страсть, тщеславие поразила, а как спасаться? Но видим, какие поражения люди, даже те, которые от всего отказались, от всего отреклись, через тщеславие погибают. О каком спасении может быть речь идти у накрашенной женщины? О каком спасении может идти речь? Потому что там душ тщеславия, желание казаться лучше, чем есть на самом деле, он полностью завладел душой, полностью захватил. Всем безразличие сияет солнце. А тщеславие радуется во всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь. Но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславие, считаю себя мудрым. То есть, о каком посте идет речь? Вот человек наложил на себя пост, как это раньше было, скажем, он вкушал два финика в день. А среды и пятницы, допустим, он постился, вообще не вкушал. А тут пришли к нему гости, и он, чтобы скрыть свое воздержание по средам и пятницам, сел и с ними съел постной пищи. Ну, то есть он свой пост личный нарушил. Но вот нарушил пост, чтобы скрыть то, что он постится, и начинает надмеваться тем, что мудрый я, видишь, никому не показал, что я пощусь так крепко. Никто не знает. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды. Ну и в худое одеваюсь, так же тщеславлюсь. А не такой, как все. Вообще вещи мне пренебрегают, они там. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием. Ну почему? Понятно, мы же умные с вами все. И человек, если начинает спорить и доказывать... А мы постоянно это делаем. Отстаиваем свое мнение. Значит, мы тщеславимся. Потому что наше мнение выше. Мы лучше знаем, что он там нам говорит. То есть, начнем говорить, побеждаемся, тщеславим. Замолчу, и опять им же победился. Но почему? Я молчу. Вот все там сколько угодно говорят, а я молчу. Как не брось сей треножник, все один рог станет вверх. То есть есть треножник, вот представим себе, вот у нас подставка, там три ноги. Если отрезать верхнюю стойку, как ни подбрасывая, она все равно будет одна будет нога наверх находиться. То есть вот это, как ни крути, обязательно тщеславие где-нибудь вылезет. Не с одного бока, так с другого. Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Ну, понятно, что сотворил кумир из себя. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного становится без награды, и молитва бесплодна. Ибо он и то, и другое делает для похвалы человеческой. В Константинополе были два брата, мирянина. Они были очень набожны и много постились. Один из них пришел в Раиф, отрекся от мира и стал иноком. После навестил его оставшийся в миру брат. Тут он увидел, что он инок, принимает пищу в 9-м часу. И соблазнившись, сказал ему, то есть рано начинает кушать: «Брат, в миру ты не вкушал пищи до заката солнца». Монах отвечал ему: «Это правда, брат, но в миру я насыщался через уши. Пустая людская слава и похвалы немало питали меня и облегчили мне труды подвижничества». Ну, понятно, там, где нам не ко спасению, там сатана не мешает. Он помогает. Он поможет и поститься, и часами на молитвах простаивать, если это не во славу Божию. Твердо, как только у нас не во славу Божию, а по прихоти, то он будет помогать. Вот человек стоит часами на молитве, да попробуем помешать молиться. Столько злобы вывернется наружу. Ведь у нас молитвенницы стоят в храме, и одна крестится, кланяется, нечаянно толкает другую. Так убить готово. Тут же злоба, крик, вплоть до драки. Такое бывает. То есть, вот она, молитвенница, пришла, и его толкнули, и помешали молиться. Не снисхождение любви, зато она молитвенница. То есть, вот такое происходит с нами. Когда, вот попробуй, помешай сделать доброе дело человеку, и посмотрим, что у него изнутри пойдет. То есть, будет раздражение и ослабление. И обнаружится другое. Что значит, делал доброе дело для тщеславия. Тщеславный подвижник сам себе причиняет двойной вред. Первый, что изнуряет тело, а второй, что не получает за это награды. Вот толку. Поститься, если надмеваться. Не тот показывает смиренно-мудрее, кто охуждает сам себя, то есть говорит: «Я грешник, я ленивый». Ибо кто не стерпит поношения от самого себя? Но тот, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. Итак, вот видим истинное смиренно-мудрее. Ведь постоянно приходится сказать: «Ой, батюшка, я такая грешная, такая грешная, я такая грешная». Да, все, кругом со всех сторон грешная, да. А кто-то скажет: «Да ты ленивая, это я-то ленивая». И все. И на этом закончилось. То есть, вот, как только укорил другой, вот если мы любви не уменьшаем к тому, кто нас укорил, сказали: «Справедливо ты про меня сказал. Если бы знал еще все про меня, так еще бы не то. Разговаривать бы не стал, я вообще подошел бы в сторонку». Вот. Вот тот смиренный. А от самого себя что не потерпит? Если я могу чего угодно сказать. Ругают себя постоянно, и оскорбляют даже. Сам себя, от себя можно легко потерпеть. От другого потерпи. Посмотрим. Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя в отсутствии или в присутствии твоем, тогда покажи любовь и похвали его. То есть скажи о нем доброе. Вот если пришли нам сказать: «Ты знаешь, про тебя сказал то и то». Мы говорим: «Да не, он такой хороший. Дай ему здравствуй, он труженик, вообще он правду про меня сказал». Да? Помним, когда один монах пришел к другому и сказал: «Вот про тебя тот сказал и то, худое». Он сказал: «Да не он сказал, это враг сказал, рода человеческого, чтобы нас поссорить, а он хороший». Вот он хороший. Это бес его устами сказал, чтобы нас поссорить. Вот надо бы вот это иметь в памяти и в сердце. Это не он сказал, это не она сказала, это бес. А ты, Господи, меня проверяешь, буду я ее любить или нет, или сейчас оскорблюсь. Итак, как только или за глаза, или в глаза нам сказали что-то худое, вот нам сказали: «Вот ты то и вот ты делаешь, да, прости, я исправлюсь, а ты такой хороший. Спасибо, что ты мне это подсказал, а я-то не видел». Да? Вот. Ведь никто же не скажет. Вот слава Богу, что вот ты сказал. Все. Любовь к человеку и спасение. Но мы часто так мы говорим. Мы в лучшем случае начинаем оправдываться, А в худшем случае, говорю, на себя посмотри. Великое дело отвергнуть от души похвалу человеческую, но больше отвратить от себя похвалу бесовскую. То есть, это когда изнутри подхваляет. Вот когда нас похвалили, мы сказали, да я раб ничего не стоящий. Сделал только потому, что должен был сделать и прочее. Да вообще это не я, это вот Богу говори спасибо. Вот это легче. Но когда изнутри начинает подхваливать, с этим очень тяжело справиться. Вот еще раз, как только мы с вами начнем обращать внимание на свои помыслы, когда мы находимся в одиночестве, то обнаружим вот эти два опасных явления. Первое – это подхваливать себя изнутри, то есть враг нас подхваливает. И второе опасное явление – это диалог с теми, с кем мы не в ладах. То есть продолжаем диалог, с кем-то поговорили, что-то не у нас, размолвка получилась с человеком, и мы начинаем продолжать разговаривать с ним в помыслах. Это мы с бесом беседуем. Вот эти два опасных явления, которые приводят, такие чувства возбуждают в сердце, такие грехи и напасти. Приметил я, что без тщеславия внушим одному брату помыслу, в то же время открывает их другому, которого подстрекает объявить первому брату, что у него на сердце, и через то ублажает его, как прозорлица. То есть, что делает бес? Одному внушил помысел, вот пойди возьми, скажем, там, хлеб. А второму внушает, вот сейчас он, у него помысел, пойти взять хлеб. Это говорит, ты знаешь, у тебя сейчас помысел, пойти взять хлеб. Тут, ну, же, прозорливый. Узнал, что я думаю. А он не знал. Бес наших мыслей не знает. Он сам внушил человеку, и нам внушил этот же помысел, и мы пошли на поводу, и уже мы с вами прозорливые. Но вот у нас, где с вами эта прозорливость очень ярко проявляется, это мы с вами говорим, я ж тебе сказал, вот что-то мы сказали человеку, а он не послушал, сделал по-своему. А он говорит, я ж тебе сказал, не ходи. Все, мы прозорливые. Мы уже прозорливы, мы уже знали, что не надо туда ходить или не надо этого делать. Сколько раз в жизни говорили, я ж тебе говорила. Все. Ну вот. И внутри тщеславия сразу же. Ну, мы же говорили, мы правильно говорили, а нас не послушали. Все. Если мы усердно хотим угождать Царю Небесному, то без сомнения и славы небесной вкусим. А вкусивший ее будет презирать всякую земную славу. Еще раз, презирать всякую земную славу. Не желать этих похвал, не стремиться к ним, к наградам, к повышениям. Некто из прозорливцев сказал мне, виденное им, когда я говорил, сидел в собрании братьев, без тщеславия и без гордости пришли и сели при мне, по ту и по другую сторону. Вот человек прозорливый, на самом деле, он видел, как реально пришли два беса, гордость и тщеславие сели, с одной и с другой стороны. И первый толкал меня в бок, тщеславным своим перстом, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении или делании, который я совершал в пустыне. То есть он пришел к братьям, а бес подсказал, ну расскажи, как ты там с бесами сражался, как ты молился, как ты там постничал, ну вот расскажи что-нибудь такое. Но как только я успел отразить его, сказав, да возвратится вспять и постыдятся мыслящая мизлая, это 39-й псалом, тотчас же, сидевший по левую сторону, говорит мне на ухо. То есть другой бес. Вот как только он этому сказал бесу, сразу другой говорит, благо же ты сотворил и стал велик, победив бесстыднейшую матерь мою, то есть тщеславие. Вот видишь, какой ты молодец, правильно ты сделал. Тщеславие отогнал. Тогда я, обратившись к нему, произнес слова следующие по порядку, после сказанного мною стиха. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголище мне, благо же, сотворил еси. То есть, да, возвращаться вспять те, которые внутри пытаются нас с вами ублажать. Потом спросил я того же отца, как тщеславие бывает матерью гордости? Еще раз, как тщеславие бывает матерью гордости? То есть, как тщеславие рождает гордость? Он отвечал мне, похвалы возвышают и надмевают душу. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездны. Все, вознеслись, стремимся непременно. Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроумием, понятливостью, искусством в чтении и произношении, быстротою разума или другими способностями, без труда нами полученными. То есть Господь даровал нам вот эту способность и читать, и писать, и острый ум, или еще что-нибудь делать качественно. Ну вот дал Господь нам этот талант. Тот никогда не получит вышеестественных благ. То есть, кто начинает возноситься этим голосом, поступками или еще чем-то, никогда вышеестественных благ не получит. Вот естественное получилось, начинает этим гордиться, понимает, не понимает, что это Бог дал, он завтра заберет. И голос заберет, и разум заберет. То есть, все, он дал, он взял. А люди превозносятся. Как только увидел кого-то глупее себя, все, погибель. Но постоянно. Ибо неверный в малом и во многом неверен и тщеславен. То есть дали малое, талант какой-то, а вы начинали превозноситься. Каждый даст сверхъестественный дар, если он этим превозносится. Он тогда и тем начнет превозноситься. Средства против тщеславия. Итак, средства против тщеславия. Дошли. Есть слава от Господа, ибо сказано в Писании, прославляющий мя прославлю. То есть, те, кто прославляет Господа, прославит. Вот есть слава от Господа. И есть слава, происходящая от дьявольского коварства. Ибо сказано, горе, еда добрый рекут вам все человецы. Итак, горе, еда добрый рекут вам все человецы. Горе, когда горе вам, если вас все хвалят. Говоря, а нам как хочется, чтобы нас все хвалили. Как нам хочется, чтобы нас все доброе говорили. Видим, как мы воспитаны. Это вот искаженно, если с детства бы нам внушали вот то, что мы сейчас с вами проходим. Может, мы с вами по-другому смотрели. Но Господь попустил, чтобы мы прошли через это, хоть поскольку мы с вами наемники 11 часа, в последний момент пришли к Слову Божию, к понятию закона Божьего, но хоть здесь, чтобы мы с вами исправились. Итак, явно познаешь первую, то есть от Господа, славу, когда будешь взирать на славу, как на вредное для тебя, когда всячески будешь от нее отвращаться, куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. То есть, если мы с вами будем скрывать наши те дарования, которые нам Господь дал, ну как скрывать? Не превозноситься ими. Ну дали тебе голос, ну пой. Ну, не превозноси, не расскажешь. Вы знаете, я в хоре пою. Все. То есть, скрывай свое жительство. Не хвались. Я вот доклады в Неве духовной читаю. Кать, да, у нас там хорошо. Вот. То есть, вот если хотим избежать людской славы, значит, мы всячески должны ее ненавидеть. Ибо слава человеческая, мерзость пред Господом. Помнить. Верую же. Вторую, вот эту от дьявольского коварства, можешь узнать тогда, когда малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя люди. Вот, а что люди скажут? Вот будем делать, а что люди скажут, если я сделаю по-другому? Понятно? Вот это как люди посмотрят, что люди скажут, все, это дьявольское коварство, это от него. Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия, приключающихся бесчестием. Итак, запомнили, если на нас возводят клевету, если нас поносят и худое говорят, помним, теперь на будущее, значит, Господь лечит, врачует наше тщеславие. Значит, на это прежде всего должно быть направлено наше с вами покаяние и исправление. Да? Вот святым это попускали как испытание, а нам с вами как врачество. Вот святых испытывал, как он, будет тщеславиться или нет. А мы твердо, мы тщеславные, нам это как лекарство. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст. Остановились. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст. Потому что мы с вами, как только у нас уста открылись, мы начинаем тщеславиться, рассказывая жития других неприличное. Значит, на этом фоне мы возвышаемся. Или про себя начинаем рассказывать какие-нибудь хорошие истории, которые в глазах окружающих нас делают такими, ну, подвижниками, и вообще благочестивыми и очень честными. Прежде всего, мы очень честные. Как мы правильно поступали и везде поступали. Да? Вот. То есть, хранение уст. Начало истребления. Помним, как святые отцы учат, что про себя не надо рассказывать ничего, если тебя не спрашивают. Единственное, если помним, в назидание что-то рассказываем, в назидание, то с сокрушением. Если что-то спросили про нас, надо ответить коротко, о себе коротко, и все. Как это тяжело, про себя коротко. И любление бесчестия, начало к истреблению. Итак, любление бесчестия. Легко сказать, любить бесчестие, а? Но кто из нас сейчас наберется храбр, скажет, знаете, я люблю, когда меня бесчестят. Да? Вот я уже эту, добродетель эту полюбил, уже я ее исполняю. Да честь мы любим с детства, с пеленок. А вот бесчестие у нас как-то, вот дай, вот будем молить Господа, чтобы Он родил в нас, в разуме, в сердце, вот это любление бесчестия. Помним, что бесчестие любили юродивые. Вот они его любили, они его на практике демонстрировали. Но мы с вами где можем показать юродство? Начиная с христианского внешнего вида, мы юродивые для мира. Если женщина седая, некрашенная, нестриженная и в юбке, она юродивая для тех, кто красится в брюках, стриженная и прочее. Все. И обязательно, если человек становится на этот путь, непременно приносит поношение. Ты как старуха, ты опустилась, там прочее, что только не говорят. Вот. Еще раз, внешний вид, наши с вами разговоры, то есть не хулим, не засловим, не осуждаем, не слушаем анекдоты и не смеемся над этой похабщиной. И над этим, помним, два греха там в анекдотах. Без ума смеяхся, то есть абсолютно безумный смех. И греху братовому посмеяться, человек грех совершил, а мы смеемся. Итак, отныне мы с вами будем любить бесчестие. Ну, видится, как можно продемонстрировать, по меньшей мере, начально, любовь к бесчестию, если нас опорочили за Христа, а мы тоже сказали: Господи, слава Тебе, что Ты это попустил. А этого человека не накажи. Это не он сказал, это бес сказал его устами, чтобы нас поссорить, он хороший. Это ты меня проверяешь, настоящий я христианин или нет. А он здесь ни при чем, это враг сделал. Помоги, Господи, вот уже начало какое-то там заложено. Таким образом, мы уже, как только мы не скорбим о том, что перенесли бесчестие, то есть нет у нас ропота, это уже начало проявления любви. То есть нет ропота, потому что помним, ропот на жизнь – это ропот на Бога. Что ж ты, Господи, попустил, что меня такого благочестивого и вдруг так оскорбили, всю правду про меня сказали. Да, да если бы узнали про нас с вами правду. Середина же к истреблению тщеславия есть отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия. Еще раз. Вот начало. Мы начали только... Видите, любить бесчестие – это начало. Дальше сложнее. Отсечение всех помышлений ухищрения тщеславия. Вот для того, чтобы отсекать помыслы тщеславия, их надо научиться распознавать. Распознавать их. Если не распознали, как же мы отсечем? А распознали, значит, тут же призывать Бога на помощь. Что это, Господи, это бесовское, отгони. Господи, помоги. Это не мое. А конец, если только есть конец в этой бездне. Действительно, если есть конец в бездне тщеславия, состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас унижает, и не чувствовать при оном никакой скорби. Еще раз. Делать перед людьми то, что нас унижает. Ну, в их глазах, понятно. И от этого не скорбить. То есть не испытывать скорби. Скажем, нас обругали, а мы на зло злом не ответили. Не ответили мы на зло злом. И говорят, вот видишь, тебя, ты перед всеми унижаешься. Они тебе то, они тебе это, а ты им ни слова. То есть унизились. Не ответили на зло злом. Когда хвалители наши, или лучше сказать, обольстители начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий и увидим, что мы поистине недостойны того, что говорят или делают в честь нашу. Но это то, что мы с вами постоянно здесь проходим. То есть мы здесь постоянно пытаемся выяснить, кто мы есть с вами на самом деле. Что мы и гордые, тщеславные, самолюбивые, и злонамеренные. То есть мы постоянно здесь с вами выясняем и пытаемся развеять тот миф, который мы о себе составили. Что мы с вами и честные, и благородные, и хорошие родители, и прочее, и труженики, и молитвенники, и постники. Так вот, вот если мы с вами добьемся того, что мы увидим, кто мы есть с вами на самом деле, кто бы нас ни хвалил, и как бы нас не превозносили, мы с вами будем помнить, кто мы есть. Да я жадный, я завистливый, я не пощусь толком, не молюсь я толком, ни устами, ни глазами, ни языком не пощусь. Какая тут может быть похвала? Вот слава тебе, Господи, что ты вот то, за что хвалят, ты в меня вложил, я это сделал, то с грехом пополам. Так это твою славу они хвалят, а не меня. Потому что если бы ты мне не помогал, если бы ты меня не внушал, если бы ты через меня это не делал, да в жизни бы этого не произошло бы. То есть еще раз, не нам, но Богу. Перенести все в адрес Господа, а самому вспомнить, кто есть на самом деле. И вспомнить такое что-нибудь, за что стыдно, хоть вот сквозь землю провались. То, что мы тщательно всю свою жизнь скрываем. Может быть, на исповеди хватило духу, покаялись. И то вспомнить даже страшно. Иногда то, что мы с вами сделали. Так вот, вспомнить еще раз, кроме блудного. Все можно вспоминать, кроме блудного. Вот вспомнить что-нибудь такое крепкое, и сразу поймешь, за что хвалить. Часто случается, что червь, достигший полного возраста, получает крылья и взлетает на высоту. Ну, мы знаем, моль, бабочки, да, червяк, и вдруг крылья, и полетел. Так и тщеславие, усилившись, рождает гордость, всех зол начальницу и совершительницу. Все, полетели. Вот червяк мы с вами, и тут же крылья у нас с вами, и под небеса. Не имеющий сего недуга весьма близок к спасению. Еще раз, если с этим недугом расстаться, то мы становимся близки ко спасению. А одержимый он им далек является от славы святых. Так нас научает лестница. Итак, подвижник Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми силами должен стараться победить этого многообразного разновидного зверя. Еще раз, направим все усилия против этого страшного зверя, тщеславия. Ава Несторий Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Вот все побежали, а он бы остался. А, он не боится дракона, что там? Но тут же дух тщеславия его бы и оседлал, от него бы не убежал. А так убежал вместе со всеми, вроде как будто и тоже боится. То есть не стал тщеславиться, превозноситься перед всеми. Мы можем избегать этого со всех сторон. Встречающееся нам многоликого зла, если будем размышлять о словах Давида: «Бог рассыплет кости человекоугодников». То есть во многом нам тщеславие помогает дьявол подогревать внутри через человекоугождение. Еще раз, что люди подумают, что скажут. Во-первых, не позволим себе ничего делать тщеславным намерением для получения суетной славы. Так, чтобы нас не хвалили, не делать ничего, чтобы нас подхвалили. Вот с мыслью, что вот сделаю им и подхвалят, и скажут: «Он как хорошо сделал». Да? Вот нас как? Сделали что-то и стараемся показать. Вот смотри, что я сделал. Да? Для чего? Ну, сделал? Нет. Понятно, мысль одна. Скажут: «Смотри, как ты, как утка красивая. Смотри, как вышила. Видела, как вышила?» Да? О. А платье есть? Сама шила. Неужели сама шила? Да, сама шила. Все. То есть, вот оно, ну, лезет наружу человекоугодие из нас. Во-вторых, что сделано нами вначале хорошо, должны стараться охранять с должным вниманием, чтобы подкравшаяся страсть тщеславия после не упразднило всех плодов наших усилий. То сделали мы на самом деле что-то хорошо. Так надо охраняться от вот этих тщеславных помыслов, от похвалы, если не другими, то себя внутри. А для этого, вот видится, хорошенько бы покопаться, присмотреться к тому, что сделали. Ведь если что-то шито, внимательно посмотрим, мы видим, что строчку нужно было бы не так сделать, по-другому. и вообще плохо сделали, и вот тут торчит, и там мы не обметали. То есть, если приготовили, мы что-то там пересолили, перекислили, не дожарили, пережарили. Вообще можно было лучше. Вот у соседки было в прошлый раз вкуснее. Вот тоже блюдо, но вкуснее. Та же котлета, но простите. Да? Еще раз. Вот если придраться к самому себе, то до числа души славы просто не подойдет. Даже когда начнут подхвалить, скажут, ой, как ты вкусно. Да ты пересолила я там. Вот, или перекислила. А вообще, да, старалась, но вот видишь, так получилось. Также, чтобы не отдать дань тщеславию, надо со всем старанием избегать того, что не делается в обществе братьев или не имеет общего употребления. То есть, имеется в виду в данном случае монахи, но касается и нас. Если мы что-то делаем такое, или имеем то, что не имеют другие, это путь к тщеславию. Избегать и того, что может отличать нас между другими, и вызвать у людей похвалу за то, что мы одни это делаем. Вот ты только одна так стараешься. Да? Даже если нас будут ругать, вот мы в коллективе. Садимся за стол, никто не молится. А мы взяли с вами и помолились. Он говорит, вечно ты тут. Вы же никто не молится, а ты молишься. А мы внутри набиваемся. Я молюсь. То есть, если мы делаем при всех не так, как все, очень опасно. Тут надо так быть осторожным, чтобы дух тщеславия не овладел. Так осторожным быть. Скажем, ну они не молятся, безбожники они, садимся, мы вынуждены с ними за стол. Помолился про себя и сел. Все. Помолился и сел. Осенил крестным знаменем. Значит, а если сказали, ну вот ты тут все крестишь, всю пищу, мы так никто не делаем, а ты этот вот один тут у нас выискался, да, то сказать, справедливо меня ругают. Да? Справедливо ругают, потому что я столько времени с ним нахожусь, с этими людьми, и до сих пор я своим поведением, своими поступками не привел их к православию. До сих пор. Значит, я не живу как православный, потому что Иоанн Златоуст говорит, если бы мы жили православно, да весь мир был бы уже православным. Если бы мы не были позором для православия с вами, то уже бы все бы обратились. А то мы только порочим его. Итак, ибо эти признаки укажут, что к нам прильнула смертная зараза тщеславия. Это мы легко можем избежать размышлением о том, что мы не только плод наших трудов погубим, но если что-нибудь станет делать с тщеславным намерением, но и сделавшись виновным в общем преступления, как святотатцы, подвергнемся вечным мукам. Ну вот, есть такое слово мода, да? Когда люди пытаются одеться так, ну, как у всех нету. И тут тщеславится. Или даже если не мода, то одеть что-нибудь такое, что нет других. Кофточку, шапочку, что угодно. А если я дело такое еще у двоих увидела, пол Ригрит в этом ходит, что ты мне тут купил? Да? Все, и уже эту кофточку подальше в шкаф, и уже мы ее не достаем, в жизни не оденем. А как еще у троих еще есть такая же? Да? То есть вот это желание выделиться у нас с вами, оно ну, у нас со всех сторон обнаруживается. Да? Вот. И это признак тщеславия. Так дело, предназначенное Богу, мы лучше захотели делать для людей, то знающий все сокровенное обличит нас, что мы предпочли людей Богу и славу мирскую славе Господней. Итак, как опасно променять славу людскую, славу земную, на славу Господню. Как опасно! А мы постоянно носим вот это семя тщеславия в сердце. вот это желание похвалы, так оно у нас внутри живет. И самое страшное, что мы до сих пор с ним не боролись. Не боролись мы с ним. Поэтому оно там и греется. А видим, погубляем все. Все погубляем через вот этот страшный порог. Значит, дальше. Мы с вами видеться имеем необходимость еще раз вернуться к нашим страстям, к страстям вообще, к греху, как он в нас зарождается и развивается. Мы с вами 3 года назад эту тему касались. То есть, как развивается в нас грех, процветает, пускает корни и как плодоносит. Почему полезно повторить? Ну, во-первых, по словам апостола Павла, да, что я не устаю повторять для того, для научения, нам для пользы. Во-вторых, для того, чтобы снова вооружиться, мы с вами расслабились. Вооружиться снова, увидеть себя как на рентгене, как в нас действует грех, тогда его мы сможем отсекать на всех этапах. Вот следующее занятие у нас будет отношение христианина к своим страстям, и мы с вами разберем анатомию греха, который разбирали 3 года назад. Да, полезно, думается, вспомнить. Вот. Сейчас у нас с вами время истекло.